Церковь Соло Гратия представляет проповедь на послание к римлянам. Проповедует Максим Сырцов.
Давайте откроем 5 главу послания к римлянам. Мы прочитаем с 1 по 11 стихи. С 1 по 11 и остановимся. 5 глава, с 1 по 11 стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве и за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Замечательный текст, и вы видите, он пропитан Евангелием. Если вы следите за развитием мыслей Павла в послании к римлянам, вы заметили, как много Павел останавливается об оправдании веры, как он много говорит. Всю четвертую главу он говорит о способе оправдания. Какой способ оправдания? Через веру. Через веру. Это единственный способ, чтобы Бог произнес невиновен. Это единственный уникальный способ. Как еще можно изменить свой статус подсудимого? Потом в конце главы он говорит о средстве оправдания. Средство оправдания это кто? Христос. Способ оправдания через веру. Средство оправдания Христос. Посредством Христа мы спасаемся. И он в конце говорит, что Христос, который был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Именно так заканчивается 4 глава. И сегодня мы вступаем в новый раздел послания к римлянам. Этот раздел начинается с важнейшего, фундаментального утверждения о благословениях оправдания. То есть, смотрите, мы уже сказали о способе оправдания, мы сказали о средстве оправдания, но оправдание есть еще и благословение. Благословение, оправдание. И именно с них начинает Павел 5 главу. Оказывается, оправдание это не конец. То есть, у оправдания еще есть еще что-то. Нам казалось бы, вот бы нам бы быть оправданным перед Богом. Вот бы просто Бог бы сказал невиновен, но это далеко не все, что Бог дает вместе с оправданием. Об этом сегодня мы начнем говорить. Павел говорит как минимум вот в первых 5 стихах о 5 благословениях оправдания. Давайте посмотрим в нашей Библии и попробуем их назвать. Какое первое благословение оправдания? Какое? Мир. Не просто мир, мир с Богом. Да? Мир с Богом. Хорошо. Второе, какое благословение оправдания? Посмотрите в вашей Библии, какое? Доступ к благодати. Еще какое благословение оправдания? Надежда славы Божией, да, действительно. Смотрите, как просто это найти. Четвертое благословение оправдания какое? Не просто скорбь, а радость в скорбях. Да, одно дело скорбь, скорби у всех есть. Да, мы радуемся в скорбях, мы умеем их переносить, да? Так, и еще что? Это можно включить в радость в скорбях, мы с терпением переносим, да? Что еще? Терпение, да, мы понимаем, да, почему это правильно, почему мы должны радоваться, мы не сумасшедшие радоваться в скорбях, мы понимаем просто цели скорбей, правда? Дальше, еще что, надежду мы сказали, и дух, и любовь Божья Духом Святым излила сердца наши, да, ну и там еще можно дальше одно назвать, потому что там идет такое развернутое объяснение, и можно еще одно назвать, ну, по крайней мере, 5 мы здесь находим в первых 5 стихах, легко найти, да, самому простому читателю. Подумайте, без понимания 5 главы едва ли возможно понимание с 6 по 8. Она описывает, проясняет истину о том, каким образом стало возможно оправдание одним Христом и о новом положении человека. И Павел показывает принципиальное, кардинальное отличие шаткости оправдания законом, да, показывая всю полноту и завершенность того, что сделал Христос своей смертью. Павел говорит о том, что невозможно получить никаким другим путем. Нет возможности добиться этого прилежанием, дерзновением, подвигами, поступками, религиозностью и церемониями нет возможности. Посмотрите, как начинается 5 глава. С какого слова? Итак. Итак вводит нас в послание об изменении статуса человека перед Богом. Да? Раньше он был подсудимый, обвиняемый, теперь оправданный и невиновный. И речь идет о мире с Богом, которого желали и желают многие. Ну, представьте человека, который читал бы это письмо, не так, как мы, да, так тщательно, вдумчиво, а который читал бы его полностью за один раз. И он смотрит первая глава, там гнев Божий, так. Вторая глава говорит о том, что гнев Божий на всех, на тех, на других, никто не избежит. Третья глава описывает его самого, никто не ищет Бога, все совратились с пути, цитируются псалмы, у него настроение становится хуже. Да, вот к концу третьей главы он вообще печальный, у него вопрос, что делать, как оправдаться пред Богом. Четвертая глава ему открывает путь. Да? А пятая описывает благословения, которые потом он еще получает, плюс к оправданию, которые следуют за оправданием, благодаря заслугам Христа. Какая проблема сегодня встречается? Я написал лишь несколько проблем. Многие люди не понимают, что такое мир с Богом. Но это не понимают не только неверующие, понятно, что ты не понимаешь, что такое мир с Богом. Да? Ложно имеют представление о том, что такое мир с Богом. Другие просто не осознают необходимости этого мира. Да? Например, когда вы говорите человеку, тебе нужно примириться с Богом. Что он говорит? Я с ним не ссорился вообще, у нас все нормально с Богом, мы в прекрасных отношениях. Я читаю Библию, там, я молюсь и так далее. Я недавно заходил к одному человеку, от него пахло перегаром, ну, мы с ним поговорили там немножко, и он мне потом смс-кой прислал, ну, ты там делись со мной духовной пищей. Вот. Ну, как бы, как с братом, такое общение духовное, как ему кажется. Кто-то вообще ничего не знает о мире с Богом, а значит, не желает его и не ценит. Да? То есть, если человек не понимает, что такое мир с Богом, если он не дошел до третьей главы, если он не понял, насколько серьезная вражда между человеком и Богом происходит, этот мир не является для него желанным, чем-то вожделенным, ожидаемым, которого он ждет, которого он жаждет. Существуют люди, которые неверно понимают, что значит иметь мир с Богом. Таких достаточно много. Ну, они понимают, что они грешники, что с Богом нужно примириться, что есть определенная вражда. Но когда они это понимают, они ищут и предлагают свои собственные кривые, порочные пути к примирению с Богом. И, конечно же, есть такие люди, кто считает, что имеют мир с Богом, но они имеют мир с Богом на неверном основании. Да? Когда их спросишь, почему ты считаешь, что ты примирился с Богом, почему ты считаешь, что у Бога больше на тебя нет гнева, они начинают перечислять разные странные вещи, там, что я хожу в церковь, что я покаялся, что там, не знаю, я уже член церкви 10 лет, посмотри, там, не знаю, или меня крестил там, тот-то человек, да, меня Павел, Аполос там, и так далее. Но более того, еще стоит добавить, какая существует проблема, в том, что дьявол сегодня клевещет. Да? Он дает иллюзию мира, когда мира нет. Да? Как написано, мир мира, мира нет. И он успокаивает людей ложной религией, что у них мир с Богом. И они живут всю жизнь, ходят, могут даже ходить в церковь, посещать собрания, быть очень активными и даже очень жертвенными. Да? Но в то же время не иметь мира с Богом. Хотя думают, что имеют. Сегодня мы будем говорить всего лишь о первом благословении, оправдании по вере. Это мир с Богом. Это первый стих 5 главы. И какую истину хотел я оставить вместе с Павлом, да, в вашем сердце сегодня? Я хотел бы, чтобы вы поняли, что мир с Богом – это самый чудесный Божий подарок. Мир с Богом – самый чудесный Божий подарок. И вы, конечно, зададите мне вопрос. Какой вы зададите мне вопрос? Что в нем чудесного, да, в этом подарке? Такого чудесного, ты нам говоришь, мир Божий, такой чудесный Божий подарок, что в нем чудесного? Я бы хотел вот из этого текста, из контекста 5 главы Римлянам назвать вам 4 характеристики мира с Богом, которые делают таким чудесным, как я вам говорю. Первое. Мир с Богом незыблем. Посмотрите. Итак, оправдавшись верою, мы имеем. Что это значит «имеем»? Что значит иметь нечто? Владеть чем-то. То, что в наших руках. Да? То есть мы реально это трогаем. Это не просто обещание. Это не просто то, что будет в будущем. Тут не написано, что возможно вы будете иметь мир с Богом. Тут не написано о том, что вы сейчас имеете мир с Богом, но пытайтесь сохранить мир с Богом. Это зависит от вас. Нет. Здесь говорится о том, что мир с Богом незыблем. То есть это неизменное положение. Что вы думаете, когда вы слышите такие слова? Мы имеем мир с Богом. Какие у вас чувства? Братья и сестры, мы имеем мир с Богом. Что с нами произошло? Понимаете, да, о чем я говорю? Когда мы читаем эти стихи, они уже почти как будто бы нас не трогают. Мы имеем мир с Богом. И я помню, как Хью Уолкер, этот старец, ну, кто-то его помнит, да, дедушка, когда выходил за кафедру и говорил какие-то вещи важные, да, библейские, и он ожидал какого-то отклика, и он говорил, мы имеем мир с Богом. Если бы был Хью Уолкер, он бы сказал, кто-нибудь вообще скажет аминь? Мы имеем мир с Богом. Кто-нибудь скажет аминь? Да? Порой мы понимаем, что с нами что-то произошло, когда мы читаем эту книгу, когда мы слушаем хорошие проповеди, доктрины, мы понимаем, как правильно, но почему-то вот мы читаем, мы имеем мир с Богом. Ну да, это понятно. Как-то перестает это трогать. Что с нами происходит? Когда мы слышим, что есть некая данность, которая совершилась, произошла, и глагол в фразе «мы имеем» стоит в настоящем времени, указывая на что-то, чем мы уже обладаем, на что-то, что уже незыблемо, как скала, и мы к этому имеем причастие. Мы имеем мир с Богом. Многие благословения верующих ждут после воскресения. Да? Какие? Нет болезни, нет греха, нет искушений. Да, многие ждут после воскресения и прославления. Но мир с Богом установлен уже на сегодняшний момент. Мир с Богом вы получаете тогда, когда вы возлагаете свое упование и веру на Иисуса Христа, как единственного посредника между вами и святым Богом. Мы имеем мир с Богом. Можете вы мне сказать, параллельны ли синонимичные концепции мира с Богом? Вот как можно сказать мир с Богом? Заменить какими другими словами? Мир с Богом. Спасение, можно так сказать? Мир с Богом это равно спасению? Мы спасены, да, еще какие слова? Оправданы, усыновлены, искуплены, омыты, очищены, да, обновлены, возрождены. Понятно, что можно это разделить там, в каком-то порядке богословском там, или последовательном, но тем не менее, подумайте об этом. Все это мы уже имеем и обладаем. Это значит, больше нету гнева. Мир с Богом, значит, больше нет гнева. Мы об этом чуть позже поговорим. Мир с Богом – это не просто чувство покоя. Многие люди говорят, я чувствую, что у меня мир с Богом, мне так хорошо. Я читаю Библию, мне так хорошо. Но это не просто чувство. Мир с Богом – это реальность. Понимаете, да? Чувства могут обманывать. Чувства могут приходить, уходить. Сегодня они могут быть одни, завтра другие, правда же? Но мир с Богом – это реальность. Это не то, что зависит от моих чувств. Человек, воюя с Богом, испытывает чувства. Ну, не всегда. Многие люди могут очень спокойно воевать с Богом и думать, что у них все хорошо, не правда ли? Он не понимает, что находится в противостоянии с Богом. Он не осознает, что он участвует в войне, конец которой известен. Да? То есть понятно, кто победит, правда же? Так и Божий мир – это реальность, а не эмоции, не чувства. Более того, мир с Богом – это не просто некое дружелюбное отношение с Богом. В нем есть, конечно, некий смысл дружбы, да? Но это не синонимичные, не синонимичные понятия – мир с Богом и дружба. Это не просто мое дружелюбное отношение к Богу. При отсутствии личной веры в Бога, даже принадлежность к его избранному народу, к Божьему народу, как мы читаем в Библии очень часто, не избавляет от враждебности, не избавляет от его гнева. Например, помните, в Исходе там написано, 22 глава, «И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом», предупреждал Бог древний Израиль, вскоре после того, как вывел его из Египта. Его народ, он выводит из Египта, и после говорит такие слова, «Воспламенится гнев мой, и убью вас мечом». Тем, кто наивно считает, что Бог сегодня слишком любящий, чтобы послать кого-нибудь в ад, Павел сказал, «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий», а за это стихи, которые в 5 стихе чуть выше приводятся, «приходит гнев Божий на сынов противления». Это не просто интеллектуальное согласие с доктринами, иметь мир с Богом – это не просто соглашаться. Многие люди сегодня принимают учение церкви, ну, просто на уровне восприятия. То есть вы так верите, ну, я с вами. Вы так верите, и я с вами. И в это вы верите, и я с вами. Да, он не разбирается. Интеллектуальное согласие с доктринами, но это еще не мир с Богом. Мир с Богом не результат моих усилий. Это не просто мое решение иметь мир с Богом. Ты имеешь мир с Богом? Да, почему? Ну, я решил, сегодня утром встал и подумал, неплохо бы иметь мир с Богом. Но это не мир с Богом. Цицерон нашел хорошую цитату Цицерона, вот что он сказал. Мир должен быть добыт победою, а не соглашением. Мир должен быть добыт победою, а не соглашением. Мир с Богом Это такая реальность, которая либо есть, либо ее нет. То есть, либо вы в мире с Богом, либо нет. Это не относительная категория. Вы не можете ответить так, ты имеешь мир с Богом? Вы не можете сказать, ну как посмотреть, вот если сравнить вот с этим, то вроде бы и в мире, а если говорить вот с этим, то нет. Это не относительная категория. Слово «мир» – это транслитерация еврейского слова «шалом». И тот мир, о котором мы здесь считаем в 5 главе, это решение Бога на жертву Христа, оправдавшись верою во Христа, который был предан за грехи наши и воскрес для оправдания наши. Сколько бы раз я не слышал о мире с Богом, всегда возникает трудность или путаница. Люди начинают путать мир с Богом и мир Божий. Знаете, да? То есть есть мир с Богом и есть мир Божий. Помните, например, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет, там, сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Я бы хотел показать вам отличие, чем это отличается. Мир с Богом, мир Божий. Интересно, может быть, будет. Ну, во-первых, мир с Богом, вот здесь написано, да, мы получаем через веру в Иисуса Христа. А мир Божий мы получаем через послушание. Ну, понимаете, да, то есть, я сейчас немножко объясню. Мир с Богом – это решение Бога, это изменение моего статуса. Но когда я согрешаю, что происходит? Я теряю Божий мир. Статус не меняется. У меня мир с Богом, но я согрешаю. И нету Божьего мира внутри. Знаете, говорит, мира нет внутри. Да? Как это описывает псалмопевец, да? Когда я молчал, обветшали кости, тяготела рука, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. То есть он описывает, он потерял Божий мир. Мир с Богом – это акт, или пакт, можно так сказать. А Божий мир – это процесс, в котором мы находимся, да, процесс. Мир с Богом – это нужда какого человека? Неверующего. А Божий мир – верующего, да? То есть тоже разница есть. Мир с Богом – это внешнее действие, то есть это мир с Богом. А мир Божий – это внутреннее. Когда мы говорим о мире с Богом, задействован больше разум. Да? То есть нам нужно понять истину и поверить в нее. Да? А когда мы говорим о Божьем мире, в основном мы говорим, что мы чувствуем, да, или переживаем. Посмотрите, в вопросе, когда мир с Богом, речь идет, когда мы о праведности говорим, да, то праведность – это следствие примирения. Да? Праведность – следствие примирения. А в мире Божьем праведность предшествует. Мир с Богом – это вхождение в отношения, когда мы входим с кем-то в отношения, мир с Богом, да? А Божий мир – это пребывание в этих отношениях. Ну, можно, наверное, еще добавлять, подумайте, какие еще есть вещи, которые можно сравнить. Но, по крайней мере, мне показалось, это будет полезным для нас. Итак, первое благословение мира Божьего, мира с Богом, какое? Что делает его таким чудесным? Благословением от Бога. То, что мир с Богом, он незыблем. То есть это неизменное положение. Второе. Мир с Богом вожделенен. Никогда никто не захочет мира, да, прежде чем он не поймет, что есть проблема, есть война. Недаром же перед 4-5 главой Павел расположил 3 главы, которые говорят об осуждении, которые говорят о проблеме, о греховности. Зачем это было сделано? Никто никогда не вожелает мира, если он не поймет, насколько серьезную войну он ведет против Бога, насколько серьезно положение. И мир возможен только тогда, когда он вожделенен. Вода особо ценна, когда? Во время жары и засухи, или когда горло немножко сушит. Ну так вот, мир возможен только в контрасте войны между правами человека на свою жизнь, свой выбор, свои желания, свои ценности и правами Бога на него, на человека. Мир – это улыбка после гнева, это радость после печали, это солнце после тьмы, да, как мы поем, да, в песне 219-й гимн. Почему же мир с Богом так важен и необходим нам? Но об этом говорит вся Библия. Да? Потому что, если начать сначала, как говорит псалмопевец в 50-м псалме, Давид, помните, псалом покаяния, беззаконие зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот поэтому мне нужен мир, потому что люди рождены в грехе. Иеремия говорит, что люди это сосуды суда. Ефесянам 2 глава, 1 стих, Павел говорит о том, что мы мертвы по своим грехам, или мертвы по своим грехам. Дальше он продолжает, мы чада гнева. Посмотрите, как чуть-чуть ниже, в 5 главе Павел описывает состояние наше. Тремя разными словами. Посмотрите, 5 глава, 6 стиха. «Ибо Христос, когда мы были еще немощными, потом в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за грешники». Да? То есть смотрите, три слова, которые он упоминает здесь в контексте 5 главы. «Немощный», «нечестивый», «грешники» в конце 8 стиха. Да? Ну, конечно, позже мы узнаем, да, более подробно о том, что они говорят, но это очевидно. Во-первых, смотрите, немощный, то есть не способный ничего сделать для себя. Абсолютно неспособность спасти себя самого. Нечестивые, кто такие нечестивые? Которые имеют неправильное представление о Боге. Это не просто те люди, которые дошли до конца в своем грехе. Прежде всего, нечесть – это неверное представление о Боге. Неверное, нечестивое представление о Боге. Грешники – это то, что характеризует всю мою жизнь. Так подумайте. Вот почему нам нужен мир с Богом. Вот почему мы нуждаемся в спасении от гнева. Шалом – еврейское слово, да, о котором, скорее всего, думал Павел, когда писал. Оно означает состояние без ранений и травм. Безопасность, здоровье, а также политический мир. Очень широкое слово. Когда он говорит «шалом». Да? Помните, Иаков искал мира с Исавом. Ну, у них длинная история была, отношений не очень простых. И потом Иаков искал мира с Исавом. И в Бытие 32 главе 5 стихе он говорит: «И есть у меня волы, и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение перед очами твоими». Зачем это все перечисление? Ослы, овцы, рабы, там еще кто-то. Как будто такой откуп, да, он дает, передает в дар ради мира, чтобы восстановить мир со своим братом. Он говорит: «Слушай, у меня тут есть кое-что, чтобы я мог бы тебе предложить». Ну, понятно, придает вес, ослы. Это сегодня, если я бы сказал: «Борис Викторович, у меня есть ослы и мелкий скот», ну, Борис Викторович бы мне сказал: «Ну и что, у меня нет, и я счастлив». Мир, посмотрите, мир здесь примирение, это решение в ответ на некую жертву. И то, о чем мы читаем в Евангелии, что такое мир, да? Это решение Бога в ответ на жертву Христа. Карло Гальдини пишет: «Мир – прекрасная книга, но бесполезная для тех, кто не умеет читать». Мир – прекрасная книга, но бесполезна для тех, кто не умеет читать. Другими словами, мир Божий, он не вожделенен для тех, кто не понимает свои нужды. Поэтому, если у вас сегодня нет мира с Богом, примите его, примите Христа и наслаждайтесь им. Итак, самый благословенный дар Божий – это мир с Ним. Чем он благословен так? Первое – он незыблем. Второе – он вожделен. Третье, он созидателен. Мир созидателен. Мир – это изменение отношений, не правда ли? Бог дарует нам статус праведности и одновременно, как говорила Энесса, дружественные отношения с Ним. Что же значит, когда Бог говорит «мир»? Мир, вы примирены со мной. Что же значит, когда мы говорим «мы примирились с Богом»? Что это значит? Первое, Бог меняет отношение к нам. Он меняет отношение к нам. После вражды наступает мир. Бог меняет отношение к нам. Что это значит? В 1 главе, в 18 стихе мы читали: «Ибо изливается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдой». То теперь, когда мы говорим «мир с Богом», что это значит? Гнева больше нет. А где он? А где гнев? Излился на Христа. Весь гнев там. Бог принял весь гнев. То есть Бог сегодня пуст от гнева на нас, благодаря Христу, понимаете? Весь гнев, который был накоплен, и как в 3 главе мы читали, весь гнев, который был накоплен на тех людей, которые в Ветхом Завете согрешили до Христа, понимаете, что их грехи как бы скапливались складами, и Бог их откладывал наказание благодаря вот этим бесконечным жертвам. И Ветхий Завет описывает Бога как полного гнева, ну так как бы сдерживающий его, да? И вот приходит Христос, Он умирает на кресте, и Он грехи всех ветхозаветных верующих и новозаветных верующих складывает на Христа, и весь гнев Божий изливает на Христа, и не напрасно Христос, одна из фраз, которую Он на кресте произнес, какая? Совершилось, это одна, Для чего ты оставил меня? Кто оставил кого? Отец оставил Христа. Почему вдруг внутри Троицы произошло некое такое разделение? Потому что Христос взял на себя грехи ради того, чтобы мы имели мир. Бог меняет отношение к нам. Это значит, он не изливает гнев. Второе, прекращается противостояние. То есть постоянная вражда. Колоссянам 1, 21-22 написано: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерть его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными в день суда». Так? Когда мы говорим, что мир с Богом созидателен, это значит, что Бог меняет отношение к нам. Это значит, что прекращается вражда. А как мы враждовали с Богом? Еще. Обязательно нам нужно было что-то делать, чтобы враждовать с Богом. 8 глава Римлян говорит, 7 стих. Помышления плотские – вражда. Помышления враждуют. Наши мысли враждовали. Мы враждовали на уровне мыслей, на уровне ценностей, на уровне мировоззрения, на уровне желаний, на уровне радости, на уровне поиска счастья. Где нам его искать? В том смысле, мы постоянно враждовали. Мы говорили: «Бога, мы не верим, что в тебе все это есть. Мы не верим, что все это мы можем найти в тебе. Мы думаем, что в тебе этого нет. Мы не доверяем, что в тебе можно найти покой, мир, радость, счастье, удовлетворение, ответы на все наши вопросы, решение наших проблем жизненных, там, семейных, там, с детьми. Там у тебя этого нет». Мы враждовали, враждовали. Мы этого не говорили, но это происходило все внутри. Иаков говорит, что дружба с миром – вражда против Бога. Да, вот сегодня Сергей уже говорил, да? Дружба с миром – вражда против Бога. Ну, я не ссорюсь с тобой, я просто дружу с миром. Бог, я просто подружусь с миром, но с тобой я тоже хотел бы дружить. Я не ссорюсь с тобой, я дружу с миром. Иаков говорит категорично: дружба с миром – суть вражда против Бога. Ну, еще и много-много текстов, которые говорят, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды, были как безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа, и Он есть мир наш. Смотрите, и Он есть мир наш. То есть наша безопасность, наше благополучие, наш покой, наше удовлетворение, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграды, упразднив вражду плотью своей, в плоти в Христа, как сосредоточивание гнева. Вот там он устранил эту вражду. А закон заповедей учением, дабы в двух создать себе самым одного человека. Иосиф Флавий так описывает второй двор храма. Иосиф Флавий – это историк, который написал там «Иудейские древности», еще много. Он описывает так второй двор храма. Он был окружен каменной стеной с надписью, запрещавшей чужеземцу входить под страхом смертной казни. И знаете, ну, он был современник Христа, примерно в то время жил, а в 1871 году была действительно найдена одна из таких запрещающих табличек, надпись на которой гласила: «Никакой иноплеменник не имел доступа внутрь ограды и каменной стены вокруг святая святых. Кто будет застигнут в нарушении этого, пусть сам несет ответственность за смертную казнь, которая за этим последует». Очень строгая, да, табличка? Длинная, и уже потом не скажешь: там было слишком много слов, я не дочитал до конца, извините. У нас на такие таблички, ну, у нас внимание, да, и то не обращают внимания. Но если бы за этим последовала смерть, люди бы стали приглядываться к мелкому шрифту. Павел хорошо знал эту ограду, эту каменную стену, потому что его арест в Иерусалиме, приведший к его окончательному заключению в тюрьму и к смерти, был ложно обоснован на том, что он якобы ввел в храм за ограду, за каменную стену Трофима, язычника из Эфеса. Помните, да, когда в Деянии там все это происходит? Таким образом, эта ограда и стена закрывали язычникам доступ к присутствию Бога. Но теперь, благодаря Христу, все эти барьеры были уничтожены. И мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Подумайте о том, что Он разрушил уже все барьеры со своей стороны. Какие барьеры мешают вам? Какие барьеры строите вы, замки? Замки своих мыслей, своих каких-то философских концепций, взглядов. Возможно, этим замком может быть грех, который вы любите. Возможно, вы подобное время считаете себя лучше других и уже сами по себе думаете, что заслуживаете Божьего расположения, и просто вы считаете, что Бог и так с вами мир должен заключить, потому что вы, в принципе, никаких военных действий не вели. Помните, что никакое ваше положение не является препятствием, чтобы вас принял Бог, если вы уповаете на Христа. Итак, мы с вами говорим сейчас о третьей вещи, которая делает этот мир самым большим подарком от Бога. Мы говорим о том, что этот мир Созидатель. Бог меняет отношение к нам. Прекращается вражда. Но и я меняю отношение к Богу. Не просто Он меняет отношение ко мне. Я меняю отношение к Нему. Это окончание конфликта. В конце 5 главы 2 послания Коринфянам там написано: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения». Помимо того, что я меняю отношение к Нему, я даже сказал бы, что есть еще нечто. Теперь у нас союз с Ним. У нас есть союз или мирный договор. Вы знаете, как происходил мирный договор на Востоке в то время? Мирный договор, когда подписывался. Мирный договор происходил по одной и той же схеме. То есть сначала описывались взаимоотношения двух сторон. Обычно были две стороны, одна слабая. Когда мир подписывают? Когда уже одна сторона понимает, что ей победы не видать, да, и она думает, чтобы сохранить хоть то, что есть, ту землю, которая осталась, лучше вот встать под чье-то вассальное иго, платить дань, ну, чтобы нас не уничтожали полностью. Да. И вот в начале мирного договора описывается взаимоотношение. То есть я, царь такой-то, пошел на такого-то войну, и он мне сдался, и вот мы сейчас подписываем договор. То есть описывается взаимоотношения между ними, исторические взаимоотношения. Потом описывается обязательство. Обязательство слабой стороны что-то делать, и обязательство сильной стороны покровительствовать, какие-то гарантии, сдавать защиту. И что еще было, это сильная сторона передавала, как сказать, свою религию слабой. То есть слабая сторона, которая подписывала мирный договор, принимая условия мира, да, она вместе с миром и со свободой в каком-то смысле, и с жизнью, она должна была принять богов сильного государства. Ну, допустим, если ассирийцы бы подписывали мирный договор с египтянами, они должны были там Осириса, всех этих богов, там, не знаю, из египетского пантеона, да, внести в свои храмы и поклоняться им. Ну, такой, так, договор происходил. Ну, так вот. Ну, и потом в конце писались санкции за нарушение этих договоров. Ну, если вы читаете Второзаконие, вот примерно по такой же схеме. 28 там дальше, там пишется: если ты будешь это делать, то тебе будет добро. Если будешь вот это делать, то тебе будет плохо. Ну, так вот. Когда мы говорим, что мы примирились с Богом, этот мир созидателен, мы говорим о том, что теперь мы в союзе. Мы в союзе. Мы в союзе с Богом. И обычно еще такие союзы или договоры сопровождались внутри клятвы. Клятву приносили обе стороны. Ну, например, если вспомнить, например, такой союз произошел между Исааком и Авимелехом. Они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами тобой клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе только доброе. И отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. Видите, да? Все то, что происходило во время союза, нечто подобное. Здесь мы видим. Ну так вот, в послании к евреям написано, что Христос, как гарант, как клятва, вечно жив, чтобы ходатайствовать за нас перед Богом. Помните, да? Что Он не просто заключил союз или договор, не просто дал обещание, но Он еще и дал клятву, подтверждая этот союз. Мы в союзе, и этот союз Созидателя. Каково ваше отношение к Отцу? Изменилось ли оно с тем моментом, по сравнению с тем моментом, когда вы были во вражде с Ним? Цените ли вы этот мир, который дает вам Христос? Союз крови Христа рождает обязательство верности. Обязательство верности, обязательство послушания. Поэтому восхищайтесь благодатью Бога. Восхищайтесь, будьте верны Ему. И последнее, четвертое. Мир с Богом заразителен. Он действительно заразителен. Это мир, который несут людям. Миротворец вообще занимал политическую позицию. Это не просто был человек, который решил другим людям там, говорить какие-то позитивные вещи. Это был политический деятель. Ну, вот если сегодня бы как-то можно было его сравнить, я думаю, наверное, министр иностранных дел. Да, он должен быть миротворцем. Он должен строить мир. Он должен нести другим мир. И он должен быть посланником мира, человеком, который прекращает войны. Человек, который прекращает войны. Который приносит людям безопасность, тишину, покой, процветание, изобилие. Христос стал этим миротворцем, принесшим мир между Богом и человеком. Между язычником и иудеем. Филон говорит, глашатаи мира прекращают войны, надевая сандали, чтобы быть быстроногими для донесения доброй вести. Смотрите, еще раз прочитаю. Глашатаи мира прекращают войны, надевая сандалии, чтобы быть быстроногими для донесения доброй вести. Это говорит о том, что мир, который мы имеем, мир с Богом, который мы получили, мы должны нести дальше. Мы имеем мир с Богом, но он не только для нашего личного пользования. Это не какая-то индивидуальная такая монета, подарок, который мы должны где-то поставить и сами восхищаться. О, мир с Богом. Да, мы должны радоваться, мир с Богом. И надеюсь, что когда я буду завершать проповедь, я скажу, братья и сестры, мы имеем мир с Богом, и все скажете, аллилуйя, аминь. И вас не отлучат, не бойтесь. Мир с Богом. Мир заразителен. Христос стал миротворцем. Глашатаи мира прекращают войны. Вы знаете, есть такая богиня Пакс. Ну, то есть богиня мира, да, ну, в мифологии там языческой. Если бы в Библии можно было как-то с библейской терминологией, да, описать эту богиню, да, она выглядела бы держащей рог изобилия Божьих богатств и ветвь олива как символ примирения с Богом. Мы также названы миротворцами. Тот текст, который я сегодня читал, 2 Коринфянам 5 глава, конец этой главы, там написано, что мы миротворцы. Невозможно творить мир, если у самого его нет, да, как я люблю это выражение, но я давно его не употреблял, что никому невозможно рассказать о вкусе хлеба, если ты сам его, ну, не ешь, не вкусил, да, на самом деле. И мы миротворцы, мы также названы миротворцами, мы служители примирения, мы не даем никому мир, правда? У нас нет мира, который мы могли бы оторвать и дать кусочек, так и по дружбе, и сострадания. Но мы те, которые являемся глашатаями этого мира. Говорим. И кому-то из нас пора одеть сандали. Снять тяжелые ботинки. Груз занятости, ответственности. Там, не знаю, еще каких-то бремен, которые мы несем. И одеть сандали. Послушайте, если этот мир действительно такой прекрасный, как мы с вами говорим. Почему же мы им так скромно делимся? Ну, одна из причин, потому что, может быть, мы сами, братья и сестры, мы имеем мир с Богом. Ну да, мы имеем мир с Богом. Да, потому что мы сами уже как-то, как брат говорил, притерлось это, или как это говорит? Замылилось, да? Замылилась эта вещь, замылилась. И знаете, что еще хочу сказать? Это не то, что оставлено на выбор наших сердец. Вы не можете сказать, о, у меня нет удара миротворца, извините, братья, я вообще такого удара не могу найти. Вот Римлянам 12 изучал два года, и вот не вижу миротворца такого дара. Потому что это не дар, просто поэтому. Его нету среди даров, потому что это не дар. Мы все должны нести мир, мир с Богом. Мы все должны нести Евангелие. Мы все должны подводить людей ко Христу и говорить, вот он мир наш, вот он мир наш. МакАртур говорит, когда христианин убежден, что он вечно защищен во Христе, он свободен от акцентирования внимания на собственных благах, выгодах, и способен с безграничной преданностью служить Господу, так как ничто не может отделить его от его небесного Отца. Он может сказать вместе с Павлом, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе наш. Итак, дорогие братья, сестры, друзья, имеете ли вы мир с Богом? На чем он основан? Что является фундаментом, гарантии этого мира? Насколько он незыблем?
насколько он вожделен, насколько он созидателен в вашей жизни. Помните, что мир с Богом – это объективная реальность, это акт или пакт. Это не, он не относительная категория, и он неизменен, потому что зиждется на крови нашего Господа. Мир с Богом – это вожделенная категория, это нечто долгожданное, ценное, необходимое, подобно дождю в засуху летнюю для иссохшей земли. Этот мир несет в себе изменение отношений Бога к нам и нас к Богу, что влечет верность и посвящение Ему, так как это благо для меня. Этот мир не удел лишь только меня, это не моя личная собственность, но это то, что я несу другим, даже через трудности, испытания, непонимания, насмешки, подобно Христу. Стали ли вы сопричастниками этого чудесного подарка, который является благословением оправдания по вере, который дает покой и безопасность, а также все благословения? Если нет, то сделайте это сегодня. Возможно, сегодня вы потеряли Божий мир. Не мир с Богом, а Божий мир. Какой-то грех заслонил, недовольство, ропот. Вы должны исповедовать свое восстание и вернуться к этим чудесным, славным отношениям, которые предлагает Господь, который возвращает радость спасения Давиду. Помните, Давид пишет: «Возврати мне радость спасения твоего». Пусть Господь благословит свое слово, пусть наши сердца ликуют, трепещут. Братья и сестры, мы имеем мир с Богом. Слава Богу, давайте помолимся.